Стольный город. Конец ига. Новый герб. Иван III Васильевич сумел окончательно свергнуть монголо-татарское иго. Причем сделал это достаточно эффектно. В московский Кремль явились от хана Ахмета послы и потребовали дани. Но не тут-то было. Иван III ханскую басму ногой попрал и приказал послам своему хану передать, что сдохла та курица, которая для Орды золотые яйца несла. Хан был взбешен, двинул на Москву свои войска. Иван III выступил ему навстречу, но даже и битвы не состоялось. На реке Угре стояли напротив друг друга ордынские и русские войска, но так и не сразились. Так в 1480-м окончилась монголо-татарская ига, а к началу XVI века Золотая Орда и вовсе прекратила свое существование. Византийская царевна. Первая жена Ивана III умерла совсем молодой. Очень может быть, что ее отравили бояре, имевшие красавиц-дочек на выданье. Но не повезло им. Вторым браком Иван Васильевич сочетался не с московской бояршней, а с византийской царевной Софией Палеолог. Константинополь к тому времени уже пал под натиском турок, и Софья 3 года перед замужеством провела в Италии, где вынужденно приняла католичество. Папа Римский рассчитывал, что через Софью Русь попадет под его влияние, но сразу после пересечения границы молодая женщина снова вернулась к православию, а про католицизм и думать забыла. Брак Ивана и Софьи был удачным. Супруги хорошо друг к другу относились, а княгиня родила мужу 9 детей, 5 сыновей и 4 дочерей. Через жену московский князь стал преемником всей мудрости Древней Византии, ее символов и традиций. Московский великий князь принял византийский герб — черного двуглавого орла, а Москву стали называть Третьим Римом. Вторым Римом называли Константинополь. Русские мыслители рассуждали: 2 Рима пали, 3-й стоит, а 4-му не бывать. По преданию, Софья привезла с собой собрание, либерею редких книг из императорской библиотеки Константинополя. Были в той либерее как трактаты отцов церкви, так и колдовские сочинения мудрецов Востока. Кремль современного вида. Иван III Васильевич был человеком хозяйственным, Москву любил и украшал. При нем Кремль значительно похорошел и стал удобнее. Были заново вымощены и расширены основные кремлевские улицы — Спасская, Никольская и Чудовская. Здесь жили самые богатые и знатные люди — бояре, духовенство, потомки удельных князей. Белокаменные стены Кремля на высоком берегу Москвы-реки смотрелись очень эффектно, но в качестве военного укрепления не годились. Хрупкий известняк, выбранный Дмитрием Донским для Кремля, как бы красиво он ни выглядел, оказался крайне неподходящим для оборонительного сооружения. Остальная Москва почти вся была деревянной, часто горела, и от пожаров камень разрушался. Спустя 100 лет стены Москвы пришли в полную негодность. Иван III Васильевич задумал новое строительство. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. В 1474 году рухнул почти достроенный новый Успенский собор. Разгневанный князь стал разбирать причины такой неудачи. Псковские мастера, осматривавшие обрушившееся здание, развели руками и объяснили, мол, известь не клеевита, да камень не тверд. Но сами за постройку нового собора не взялись, побоялись. И тут в дело вступила царица Софья. Будучи в Италии, она много насмотрелась разных крепостей, вот и посоветовала мужу пригласить фрязинов, то есть итальянцев. По совету жены князь отправил человека в Италию за подходящим специалистом. Было это непростым делом. Мало кто из итальянцев хотел ехать в холодную и малоизвестную Россию. Но все же зодчий нашелся. Звали его Аристотель Фьораванти. На родине Фьораванти оказался впутан в крайне неприятное дело. Его обвинили в изготовлении фальшивых монет, и он был рад сбежать от карающей руки закона. В 1475 году 60-летний архитектор с сыном Андреа и слугой по имени Пьетро отправились в Московское княжество. В Москве он основательно взялся за дело. Первонаперво для построек нужен был хороший кирпич, поэтому Фьораванти начал с того, что поставил кирпичный завод у Андроникова монастыря на берегу Москвы-реки. Но принятый в то время стиль обязывал, чтобы собор был обязательно белокаменным. Поэтому Фьораванти для несущих конструкций использовал крепкий кирпич, а светлый камень шел на облицовку. Выстроенный итальянцем Успенский собор поразил москвичей. Впервые в русской архитектуре огромное внутреннее пространство не было разделено на небольшие помещения, а, напротив, представало в едином объеме. Успенский собор является древнейшим, полностью сохранившимся зданием Москвы. С ним спорит Спасский собор Спаса Андроникова монастыря, но он был в значительной степени перестроен в последующие века. Этот храм был главным кафедральным собором дореволюционной России. Вторым был возведен Благовещенский собор, на этот раз псковскими мастерами. Также Аристотелю приписывают устройство Пушечного двора на месте нынешней Пушечной улицы и создание тайного подземного хранилища для ценностей и книг на территории Московского Кремля. Именно в этот тайник и поместили библиотеку Софьи Палеолог. После Фьораванти приехали в Москву и другие итальянские мастера. Мы знаем их имена — Антон Фрязин, Марк Фрязин, Петр Фрязин и Оливис Фрязин. Иван III задумал грандиозное дело — возвести новый Кремль с большим количеством башен и ворот. Соборы должны были быть белыми, а вот крепостные стены в украшательстве не нуждались, поэтому остались естественного кирпичного цвета. Впрочем, иногда их белили, чтобы Москва соответствовала своему прозванию — белокаменная. Сменяя друг друга, итальянцы трудились над перестройкой Кремля. Само собой, итальянские архитекторы привезли с собой и иноземный стиль. Знаменитые зубцы Московского Кремля, мерлоны, тоже пришли к нам именно из Италии. Похожие можно увидеть на замках рода Скалиджеров. Новые каменные стены с башнями были возведены на расстоянии от прежних. Теперь площадь Кремля уже превышала 27 гектаров. Башни были на тех же местах, что и ныне, только немного ниже. В последующие века их надстроили красивыми шатровыми навершиями. Между стеной и дворами было оставлено пространство. Так было задумано для лучшего обеспечения безопасности города, чтобы невозможно было, подкупив кого-либо из жителей, сделать подкоп. Даже пришлось снести несколько церквей и домов, стоявших вплотную к стенам. Но все же один ход под стенами был. Его сделали специально. Петр Фрязин в 1485 году выстроил Свибловскую башню на Москве-реке и под ней вывел тайник, то есть тайный подземный ход, ведущий к реке. Затем, в течение 7 лет, он выстроил башни с площадками для стрелков из лука, называемые стрельницами, у Фроловских, Никольских, Боровицких и Константино-Еленских ворот и стену от Свибловской стрельницы до Боровицких ворот и далее до Неглинной. Другой зодчий иностранец Марк Руффо построил стрельницу Беклемишевскую. Вдоль кремлевских стен со стороны Красной площади по указу был вырыт ров, который наполнили водами Неглинки. Так появилось дополнительное укрепление Кремля, и теперь он был со всех сторон окружен водой. Руководил строительством архитектор Алевиз Фрязин, новый, в честь него и назвали Алевизов ров. Архитекторов с именем Алоизио Алевиз в Москве работало двое — Алоизио де Корезано и Алоизио Ламберти де Монтаньяно. Их называют Алевиз Старый и Алевиз Новый. Алевиз Старый достраивал кремлевские укрепления, строил Великокняжеский дворец и стены от дворца до Боровицкой башни. Работал над стенами, башнями и рвами Кремля со стороны Неглинной. Алевиз Новый, автор Архангельского собора в Кремле и первого каменного храма в Высокопетровском монастыре на современной улице Петровки. Сам монастырь был основан раньше, скорее всего, при Иване Калите, когда митрополит Петр перенес в Москву митрополичью кафедру. У современного Кремля 20 башен, на 5 из них установлены рубиновые звезды. Чуть в стороне от стены стоит приземистая и широкая в основании Кутафья башня. Это уцелевшая отводная стрельница, соединенная мостом с высокой Троицкой башней. Изначально мост и башни использовались как царский и патриарший выезд. Теперь это вход для посетителей. По периметру стены стоят Комендантская, Оружейная, Боровицкая, Водовзводная, Благовещенская, Тайнинская, Петровская, Беклемишевская, Константино-Еленская, Набатная, Царская, Спасская, Сенатская, Никольская, две арсенальных и две безымянных башни. Спасскую башню когда-то называли Фроловской в честь церкви Фрола и Лавра на Мясницкой. Ее официально переименовали при царе Алексея Михайловича, когда на внешней стене была написана икона Спаса Нерукотворного. Из-за этой иконы возник обычай, проходя через Спасские ворота, снимать шапку. Кремлевские куранты. На весь мир знаменитые часы-куранты Спасской башни. Первые часы на башне установили еще в XV веке. Примечательно, что до эпохи Петра I куранты были русскими. Они делили сутки на часы дневные и на часы ночные. На восходе бил первый час дня, а при закате — первый час ночи. Поэтому с укорачиванием удлинением дня и ночи количество часов дневных и ночных менялось. Стрелка, изготовленная в виде солнечного луча, была неподвижной, а вращался сам циферблат, разделенный на 17 делений, максимальное число дневных часов в летнее время. Любивший все западное Петр I решил установить на башне новые часы с немецким циферблатом, поделенным на 12 часов. Часы заказали в Амстердаме, довезли, с грехом пополам установили, и тут же начались поломки. Поначалу их чинили, а после переноса столицы в Петербург перестали. Так они и простояли поломанные полвека. Новые часы установили только в 1767 по приказанию императрицы Екатерины II. Работы проводил немецкий часовой мастер Фаций, научивший их исполнять немецкую песенку «Ах, мой милый Августин». Это единственный случай, когда кремлевские куранты играли не русскую мелодию. Мелодия смолкла примерно через год, но сами часы работали долго, пережив, хоть и с поломками, даже войну 1812 года. Но к середине XIX века их состояние стало плачевным. Архитектор Тон и часовые мастера братья Бутенопы, владельцы крупнейшего машинного завода, провели полную реконструкцию курантов. Часы стали вызванивать Преображенский марш и молитву «Коль славен наш Господь в Сионе». После 1851 года куранты останавливались лишь один раз — в 1917 году. Восстановил их по прямому распоряжению Ленина бывший дворцовый слесарь Николай Беренс, которому помогали его сыновья. Это было нелегким делом, ведь часы огромны. Масса механизма без колоколов составляет 25 тонн. Механизм этот состоит из нескольких тысяч деталей и уходит вглубь стены почти на 20 метров. Но Беренс справился. Революционные куранты заиграли «Интернационал» и «Траурный марш», «Вы жертвы пали». Потом начали фальшивить, ну а потом механизм окончательно деформировался от перепадов температуры, и музыка смолкла. В настоящее время кремлевские куранты — это единственные полностью механические башенные часы в мире. Они работают уже более 150 лет, являясь самыми древними в Европе. И они снова наигрывают мелодии. Теперь это патриотическая песня, «Славься» из оперы Глинки «Иван Сусанин» и гимн России. Новый княжеский дворец. Но вернемся во времена Ивана III. Любой московский дом того времени состоял из так называемых клетей. Секции размером примерно 2 на 3 метра, образованных соединенными в сруб бревнами. Щели между бревнами бедные люди заделывали мхом, а более состоятельные — пенькой или низкокачественным льном. Богатые усадьбы состояли из множества клетей, соединенных между собой. Клети ставились на подклет, фундамент, который мог быть деревянным, а у людей побогаче — каменным. Подклет использовали для хранения продуктов и скарба. Окна были крошечными, а стеклили их лишь самые богатые. Те, кто победнее, могли позволить себе слюду или промасленный холст. Богатые дома назывались палатами. Палаты строились в два или даже три этажа. Первый ярус, без окон, но с продухами для вентиляции, был предназначен для хранения припасов. Он мог быть каменным. На втором этаже устраивалась трапезная и жилые помещения мужской половины дома. Третий этаж отводился женщинам. Первоначально именно эта часть дома называлась теремом. Там, кроме спален, обязательно располагалась светлица — комната с большими окнами для занятий рукоделием. Считалось, что высокий этаж обеспечивает представительницам слабого пола безопасность, а большие окна позволяют им наблюдать, что происходит на улице. Молодцы ездили по улицам, зная, что за ними наблюдают из окон теремов красавицы, и сами старались заглянуть в те окна, чтобы разглядеть потенциальных невест. Недаром в песне поется «Живет моя отрада в высоком терему». Потом теремами стали называть и высокие нарядные дома целиком. Алевиз Старый построил для князя новый дворец, включавший каменную грановитую палату и разнообразные хозяйственные помещения, а также теремной дворец, в котором, конечно, жили не только женщины. Все эти каменные и деревянные постройки оформляли внутренний четырехугольный двор. Стройка заняла 9 лет, но результат порадовал. Архитектор не только возвел стены, он выкопал подвалы и обширные ледники, погреба, пол и стены которых зимой обкладывались нарубленным на Москве-реке льдом. В таких холодильниках круглый год хранили овощи, свежую рыбу, мясо и битую неощипанную птицу, которая сохранялась с осени и аж до середины зимы. Стояли тут бочки с солониной и соленой рыбой и обязательно с кислой капустой и кислыми щами. Нет, так назывался незнакомый всем суп из капусты, а особенный пенный напиток, некогда очень ценимый, а теперь совершенно забытый. Для его приготовления бочку доверху наполняли хорошими нечервивыми кислыми яблоками и заливали холодной водой. Яблоки настаивались, возникало брожение, и в бочке образовывался кислый напиток, напоминающий по вкусу квас. Его постепенно сцеживали, не забывая снова и снова доливать бочку доверху, а как делался некрепок, бочку просто отставляли и начинали новую. Вымоченные яблоки могли пойти на корм скоту. Княжеский дворец этот простоял долго. К нему многократно пристраивались деревянные хоромы, сени и другие сооружения. Увы, Иван III до окончания строительства дворца не дожил. Въехал в него его сын Василий Иванович. Результатом правления Ивана III Васильевича стало объединение русских земель вокруг Москвы. Князь Московский получил титул государя всея Руси и собирателя земли русской. На Западе новые объединения русских земель так и стали называть Московией по названию столицы, и этот термин сохранялся вплоть до XVIII века. Церковь Трифона в Напрудном. С тех времен сохранилась в Москве небольшая, но невероятно красивая церковь — Трифона в Напрудном. Стоит она на современной Трифоновской улице. Постройку храма относят к 1492 году. По легенде, он выстроен сокольничем Ивана III. Тот упустил государева сокола и, понимая, что головы ему не сносить, стал молиться святому Трифону, которого почитал особо, прося помочь найти птицу и обещая построить церковь в том месте, где птица отыщется. Сокол нашелся около пруда, и обещание было выполнено. Пруд давно уже пересох, но успел дать имя сначала деревне, потом слободе, а теперь переулку, проходящему параллельно Трифоновской улице. Василий III и село Коломенское. Церковь Вознесения. Так же, как отец Василий III носил титул государя всея Руси, использовал он и титул царя. Неспокойным было время. Приходилось московскому князю обороняться от литовцев, с юга грозили крымские и казанские ханы. В 1521 году казанский хан дошел с войсками до самой Москвы и пожег окрестные деревни. Враги князя распустили слух, что, испугавшись хана, он бежал из Москвы под Волоколамск и прятался там в стоге сена. Хан потребовал, чтобы Москва платила дань, как было прежде, и Василий III согласился, поскольку враг был многочислен и силен. Жить Василий предпочитал в селе Коломенском, где уже в то время стоял великокняжеский загородный дворец. Василий выстроил здесь, на высоком берегу Москвы-реки, знаменитую шатровую церковь Вознесения. Церковь эта возведена тоже итальянским архитектором, предположительно, Пьетро Франческо Аннибали, или же по-русски Петром Фрязиным. Легенда связывает строительство храма с рождением у Василия III долгожданного наследника, будущего царя Ивана Грозного. Но Иван Васильевич родился в 1530, а в 1532 году церковь уже была полностью закончена. Выстроить столь большой храм за 2 года в те века было невозможно, поэтому, скорее всего, церковь была заложена на 2 года раньше рождения для моления о чадородии великокняжеской четы. Василий имел все основания беспокоиться об этом. Как выбирали жен первые московские государи? Пока существовала феодальная раздробленность, браки заключались по политическим соображениям. По мере централизации такая необходимость становилась менее значимой, и великие князья могли позволить себе проводить самые настоящие конкурсы красоты. Когда Василий III решил жениться, он повелел объявить во всех частях Великого княжества Московского, чтобы, невзирая на благородство или кровь, но лишь на красоту, были найдены самые пригожие девицы. Во исполнение этого указа было выбрано 500 красавиц, и все они привезены в Москву. Девиц осматривали врачи и повивальные бабки. Выясняли, здоровы ли они, нет ли болезни в семье, обильно ли было потомство у ближайших родственниц. Постепенно часть девиц отбраковывалась. Сначала их осталось 300, потом 200 и, наконец, сократилось до 10. Этих 10 предъявили государю, и он выбрал себе жену, вручив красавице платок и кольцо. Первой его супругой стала Соломония Сабурова. Увы, способ не сработал, молодая женщина оказалась не способна родить. Князь ждал долго, 20 лет, а потом отправил супругу в монастырь за бесплодие. Соломония в монастырь не хотела, сопротивлялась, твердила, что все же, наконец, беременна, но ей не верили, а один из бояр даже ударил ее плеткой. «Как смеешь ты меня бить?» — вознегодовала княгиня. «Князь разрешил», — ответил ей злой боярин. И пришлось бедняжке подчиниться. По легенде, она и вправду была беременна, и уже после пострига родила сына Георгия, который стал разбойником, легендарным атаманом Кудеяром, оставившим след в легендах и песнях.